гражданин Российской Федерации должен и получит такую возможность защищать ту природу, ту среду, то место, то город, поселок, я не знаю, в котором он живет. То есть, помните, старый лозунг ВОП, хоть он сегодня звучит немножечко анахронизм, охрана природы, дело каждого, он должен быть реабилитирован, он должен начать работать.
Сегодня вот практически все общественные организации в России говорят о низком уровне гражданского сознания в Российской Федерации. Людей не разбудить, они не хотят идти на общественные акции. У вас же сеть в большинстве там регионов, да, во всех регионах России практически. То кто эти люди?
Это такие же люди, как мы с вами. Это люди, которые живут в этих регионах, которые понимают, что для того, чтобы жить хорошо и выжить в этих регионах, им нужно понимать, что происходит с воздухом, с землей, с водой, в которых они живут. А что касается того, что народ плохой, ну, нет другого народа, да, вот такой, какой есть, и с этим работаем. И я, кстати говоря, к этой точке зрения не присоединяюсь. Я говорю о том, что вы сказали, что кто-то жалуется. Какой смысл жаловаться? Есть люди, и люди хотят жить хорошо, и с этими людьми нужно и можно работать.
То есть вы думаете, что граждане России на вопрос об экологии будут как-то на вас реагировать?
Да они уже реагируют. То есть что значит реагировать? Они не на нас будут реагировать. Они будут реагировать прежде всего на свое естественное желание. Понимаете, вот можно, наверное, какое-то время обойтись, там, я не знаю, ну, там, без каких-то новомодных очень там компьютеров, еще чего-то, без еды, без пищи, без воды, без воздуха обойтись нельзя. Это вопрос не того, будут ли они на нас реагировать. Это вопрос того, как они хотят жить.
Насколько открыты ваши методики, насколько открыта ваша работа? Можно ли это где-то посмотреть? Где-то прочитать, проверить.
Сейчас серьезная команда профессионалов, там и компьютерщики, и дизайнеры, в общем, достаточно готовят новый интернет-портал. Это будет национальная система мониторинга. И на этом интернет-портале, который будет как раз под брендом Всероссийского общества охраны природы, называться он будет www.runature.ru. Значит, соответственно, любой желающий, во-первых, сможет не только посмотреть все те самые мониторинги, о которых мы уже неоднократно сегодня упоминали, но и сводки новостей, которые будут ежедневно, ежесекундно, ежеминутно обновляться из каждого региона, но и сам оставить свои новости. То есть, таким образом, этот контент, он будет не только нами формироваться, он будет формироваться любым желающим.
Спасибо. Вам успехов. Надеемся, встретимся в эфире. Надеюсь, не разочаруете. Олег Чертков, официальный представитель Всероссийского общества охраны природы, был сегодня. Приятного вечера всем.
Программа «Экспертиза». Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Столица 5 часов.
Голос России. Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Правительство не намерено создавать в России госкапитализм и планирует продвигаться по пути создания рыночных условий. Об этом заявил премьер Владимир Путин, выступая на совместной коллегии Минфина и Минэкономразвития. У нас нет цели создавать государственный капитализм. В некоторых отраслях мы были вынуждены это делать, например, в авиационной, сказал Путин. Глава правительства подчеркнул, что не от хорошей жизни создавали доминирующие госкомпании. Сделали это для того, чтобы собрать жизнеспособные предприятия, доставшиеся с советских времен, структурировать их и вывести на рынок, пояснил премьер. Доходы бюджета России от приватизации до 2015 года превысят 30 миллиардов долларов. Об этом сообщила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. Причем будут приватизироваться не только компании второго эшелона, но и доли крупнейших государственных компаний и банков, сказала министр. В правительственный план приватизации всего включены более 850 организаций, среди них Банк ВТБ, Совкомфлот, Объединенная зерновая компания, Русгидро, Сбербанк России, Роснефть, РЖД и другие. Иннаград Сколково должен стать примером для привлечения в Россию стратегических инвестиций для крупных исследовательских центров и промышленных производств. Об этом в понедельник на заседании комиссии по модернизации экономики заявил Дмитрий Медведев. Президент особо отметил, что необходимо более динамично открывать возможности Сколково для российских участников. Центр Сколково задуман как испытательный полигон новой российской экономической политики и инкубатор модернизационных технологий. Строительство первой очереди объектов Иннаграда будет завершено завершено в начале 2014 года. Сегодня Дмитрий Медведев посетит с рабочим визитом Украину для участия совместно с президентом Виктором Януковичем, а также патриархом московским и всея Руси Кириллом в мероприятиях, посвященных 25-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Планируется, что после завершения мероприятия в Чернобыле Медведев и Янукович проведут рабочую встречу в Киеве. Ожидается, что глава государства обсудит в частности состояние дел с преодолением последствий Чернобыльской трагедии, оказанием социальной и медицинской помощи ликвидаторам аварии, повышением уровня безопасности ядерной энергетики. Главы государств также рассмотрят наиболее важные вопросы торгово-экономического сотрудничества, обменяются мнениями относительно реализации ряда крупных гуманитарных проектов. К международным темам. Сотни сторонников экс-президента Египта Хосни Мубарака провели в понедельник демонстрацию здания телевидения в центре Каира. Они требовали реабилитировать бывшего лидера страны. Участники демонстрации выступили против того, чтобы экс-президент предстал перед судом, подчеркнув, что он не несет ответственности за те беспорядки, которые начались в Египте 3 месяца назад. По мнению его сторонников, Мубарак должен покинуть политическую арену с высоко поднятой головой. 82-летний экс-президент находится под охраной в госпитале Шарм-эль-Шейха, куда он попал 12 апреля из-за проблем с сердцем. 18 человек погибли в понедельник в городе Дераа на юге Сирии в ходе операции силовиков по подавлению антиправительственного восстания. Еще 14 человек получили тяжелые ранения. Центр Дераа на рассвете был блокирован танками. Солдаты заняли позицию у входов в здание госучреждений. Телеканал Аль-Джазира сообщил, что военные ведут масштабную зачистку в Дераа. Местных жителей, пытающихся оказать сопротивление, расстреливают. Первая леди Франции Карла Бруни намерена в пятницу ответить через интернет на вопросы французов. Сообщения о таком решении Бруни появились в момент, когда в местных СМИ все активнее циркулируют слухи о ее беременности. В редакции газеты «Паризьен» говорят, что супруга Николя Саркози ответит на все вопросы, которые ей зададут. Сегодня объявят состав сборной России, который поедет на чемпионат мира по хоккею. Об этом заявил тренер команды Вячеслав Быков. На 95% состав сборной уже определен. Быков отметил, что в преддверии турнира его волнует только здоровье хоккеистов. Чемпионат мира по хоккею стартует в Словакии. 29 апреля сборная России откроет турнир матчем с Германией в Братиславе. Genesis впервые выступит в Москве. Концерт британской рок-группы состоится сегодня на сцене Крокус Сити Холла. Группу Genesis в свое время возглавляли Питер Гэбриэл и Фил Коллинз. Причем каждый из них занимался успешными сольными проектами. С индивидуальным творчеством легендарные музыканты в нашу страну приезжали неоднократно, а вот сама Genesis в российских городах еще ни разу не выступала. Коллектив посетит Москву в своем нынешнем составе во главе с Рэем Уилсоном и представит классические хиты Genesis эпохи 70-х, 80-х и 90-х годов.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. В Амстердаме плюс 18, в Берлине плюс 20, в Брюсселе плюс 21, осадков не прогнозируется. В Вильнюсе плюс 24, в Минске ясно плюс 23, в Калининграде 18 тепла. В Санкт-Петербурге плюс 13, без осадков, в столице солнечной и до 18 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Московская «Динамо» сыграла в ничью с махачкалинским «Анжи» в домашнем матче чемпионата России. Заключительная игра 6-го тура премьер-лиги завершилась со счетом 2-2. Один из мячей забил Роберто Карлос. Знаменитый бразилец реализовал пенальти и таким образом отличился за «Анжи» впервые в официальных матчах. Также у гостей отметился «Ангва», а у «Динамо» забивали Кокорин и Мисимович. Итоги встречи подвел исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Сергей Силкин.
Игра проходила с нашим преимуществом, но удаление, которое произошло во втором тайме, оно, конечно, все перевернуло с ног на голову. Но тот настрой, который у ребят был и запал, позволил нам эту игру свести в ничью. Я поблагодарил ребят за отдачу, за настрой, который они проявили на протяжении всей игры. Я думаю, вопрос был, наверное, с мотивацией, потому что даже учитывая последнюю игру, команда во втором тайме выглядела и в физическом плане, и желание было больше, чем в первом тайме.
Наставник Анжи Гаджи-Гаджи, в свою очередь, отметил, что его подопечные допускали оплошности в обороне.
Но сегодня, мне кажется, мы в обороне допустили многовато ошибок, плюс надежность контроля мяча. То, что получилось, в первую очередь, из того, что получилось бы, я отметил то, что мы с начала второго тайма, каждый из игроков стал играть несколько лучше, удалось несколько так перестроиться. Это тоже непросто, когда игра не идет, вроде бы хорошо знакомые элементы не получаются. Это не просто перестроиться. И я думаю, что мы так несколько лучше начинаем играть в атаке.
Чешский тренер Милош Аржига, который покинул пост наставника Атланта, начал переговоры с другим клубом континентальной хоккейной лиги. О каком именно клубе идет речь, Аржига не уточнил. По словам специалиста, теперь переговоры затянутся, потому что впереди праздники. Во время второй встречи я намерен обсудить такие вопросы, как сфера моей компетенции, назначение помощников и условия контракта, сказал Аржига в интервью РИА Новости. По неофициальной информации, тренер ведет переговоры с Салаватом Юлаевым. Женская сборная России по хоккею заняла 4-е место на чемпионате мира. В поединке за бронзу наши хоккеистки уступили команде Финляндии 2-3 в овертайме. Турнир проходил в Цюрихе. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Узнать о главном к этому часу, проникнуть в суть случившегося и оценить прогноз на ближайшее будущее вам помогут наши обозреватели и независимые эксперты. Итоговую программу веду я, Александр Козин. Здравствуйте. Россия призывает мир не скрывать правду о техногенных катастрофах. Североатлантический альянс открыл сезон охоты на Муаммара Каддафи. Арабское сообщество отрабатывает в Йемене механизм урегулирования. Южная Осетия и Россия не будут требовать с Грузии контрибуцию. Дмитрий Медведев хочет превратить проект Сколково в идеологию российского общества.
Сегодня в мире.
Спустя четверть века после Чернобыльской трагедии людям все равно не говорят всю правду о техногенных катастрофах. Печальный пример японской Фукусимы подтвердил. История учит только тому, что ничему не учит. О необходимости извлекать уроки случившегося без скидок на времена и обстоятельства говорил на церемонии награждения в Кремле ликвидаторов Чернобыльской аварии президент Дмитрий Медведев. Впервые руководитель России фактически обвинил советскую власть 1986 года в преступном сокрытии информации, повлекшем гибель ни о чем не подозревающих людей. Пожарные, которые затаптывали сапогами горящий на крыше реактора графит, солдаты, которые лопатами сбрасывали оттуда чудовищно фонящие фрагменты реактора. Большинство первых героев-ликвидаторов были обречены не только из-за неподготовленности атомной отрасли СССР к подобным авариям, но в том числе из-за сокрытия правды. Слово Светлане Калмыковой.
В 1986 году в СССР об аварии на Чернобыльской АЭС официально объявили только спустя несколько дней после взрыва. Власти тогда не сразу нашли в себе мужество признать последствия того, что случилось, отметил Дмитрий Медведев, обращаясь к ликвидаторам-чернобыльцам.
К сожалению, за такое безответственное отношение со стороны государства нам пришлось заплатить свою цену. И это урок для будущего. Надо прямо сказать, что степень личного риска до конца в тот момент не была понятна никому. Но находясь в 30-километровой зоне, ни вы, ни ваши товарищи, конечно, об этом тогда не думали. Понимали, что последствия аварии должны быть устранены во что бы то ни стало. Ваш профессионализм, профессионализм тех, кто был тогда вместе с вами, способность принимать ответственные решения в самой тяжелой ситуации позволили спасти большое количество человеческих жизней.
Мужество и самопожертвование тех, кто работал на Чернобыльской АЭС и рядом с ней в первые дни после аварии, помогли избежать еще более тяжелых последствий. Некоторые ликвидаторы шли на риск вполне осознанно, вспоминает председатель общественной организации «Союз инвалидов Чернобыля» подмосковного города Химки Геннадий Винокуров. Он участвовал в ликвидации аварии в течение июля и августа 86 года.
Все продумавшие, я понял, я очень там нужен, и я обязан там быть. Почему? Я по образованию горный инженер, и там нужно было делать очень много подземных работ. Мы эти работы там сделали, срок. Я был знаком с системой радиационной безопасности. Я работал после института на добыче урановых руд. Все мои ребята, кто со мной был, приехали живыми. Здоровье, конечно, сами понимаете, радиация есть. Радиация очень высокая была. У нас была техника, которая работала от радиоуправления. Но наша аппаратура отказывала, потому что электроника в то время еще была недостаточно современна. Поэтому у нас лучше всего работали люди.
Страна извлекла из Чернобыльской катастрофы сразу несколько уроков. Были пересмотрены стандарты в области атомной энергетики. В России они сейчас одни из самых жестких в мире. Произошел прогресс в технологиях. Ведь мирный атом на сегодняшний день самый дешевый и в целом экологически самый чистый вид энергии. К сожалению, авария на японской АЭС «Фукусима-1» показала, что не все уроки Чернобыля усвоены. Так же, как и 25 лет назад, руководство компании-оператора станции скрывало масштабы последствий и не сразу обратилось за помощью к властям. В результате было потеряно драгоценное время, что привело к масштабной утечке радиации. Эти события напомнили человечеству, что расслабляться нельзя, отметил Дмитрий Медведев. Во вторник, 26 апреля, президент России планирует посетить Чернобыль. Он примет участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В ночь на 26 апреля Украина и весь мир вспоминают тех, кто ценой здоровья и жизни уменьшили масштаб самой крупной техногенной катастрофы 20 века – аварии на Чернобыльской атомной станции. Почтить их память приедут на место трагедии оставшиеся в живых ликвидаторы и президенты, бывшие жители городка энергетиков Припять и священнослужители. Патриарх Московский всея Руси Кирилл помолится за всех погибших и проведет литургию в Киево-Печерской лавре. О визите патриарха Марианна Жерельева.
Каждый год на траурные мероприятия собираются ликвидаторы, родственники умерших и пострадавших в результате аварии. То, что глава русской церкви в дни памяти о чернобыльской трагедии будет рядом с народом, очень символично, говорит глава пресс-службы Украинской православной церкви Московского патриархата Василий Анисимов.
Это первое посещение патриархом зоны Чернобыля. Это для нас такое... очень важный момент, потому что 25 лет прошло, каждый год как очень сложный был для зоны, для Украины. И то, что православная церковь сегодня вместе с чернобыльцами, мы конференцию назвали «Единство в боли и в преодолении», это очень важно на самом деле, потому что не только единство в праздновании наших побед. И это реальная совершенно была трагедия, она реально захватила и Белоруссию, и Украину, и Россию. Если вы посмотрите на карту, то зона Чернобыльская как раз находится там, где соединяются наши три республики. Кстати, преодолевалась эти 25 лет не только силами украинцев.
Сразу после катастрофы в Чернобыле с разрешения тогдашних властей республики был возведен первый и до сих пор единственный в городе храм Свято-Ильинский. В рамках нынешнего визита на Украину патриарх Кирилл совершит в церкви богослужение. Для жителей Чернобыля храм очень дорог. Не только потому, что там находится символ трагедии, изображение Божьей Матери Аранты в расколотом колоколе. Наличие церкви очень помогло многим справиться со страхом, болью и неизвестностью. Впрочем, жители Чернобыля до сих пор уверены, что с самого момента катастрофы с ними был Бог, говорит президент организации «Союз Чернобыль-Украина» Юрий Андреев.
Практически все, кто работал на Чернобыльской атомной станции, были атеистами. И прозрение пришло позже, когда мы столкнулись и увидели такие явления, которые по-другому, кроме как силой Божьей, объяснить было невозможно. Первые же секунды после взрыва на четвертом блоке Чернобыльской атомной станции облако с топливными частицами урана двинулось на город Припять. Расстояние было от четвертого блока до первых кварталов города Припяти 1800 метров. На пути стояла сосна Чернобыльская, которая изображена на нашей иконе «Чернобыльский спас». И вот не доходя до этой сосны, вот это облако вдруг по непонятным причинам разделилось на два рукава. Облако не накрыло город, а легло справа и слева от города, буквально в каких-то метрах от жилых кварталов. Объяснить, что вдруг какой-то встречный ветер почему-то разделил, это тоже невозможно.
В рамках визита на Украину патриарх Кирилл посетит памятник ликвидаторам аварии, встретится с пациентами Национального института рака, волонтерами и священнослужителями, которые оказывают гуманитарную и духовную помощь пострадавшим от радиации. Глава Московского патриархата совершит в Киево-Печерской лавре божественную литургию и откроет международную конференцию «После Чернобыля. Общая боль, общая забота, общая надежда. Осмысление итогов и уроков катастрофы». В Русской Православной Церкви надеются, что приезд патриарха Кирилла поможет преодолеть последствия чернобыльской трагедии и еще больше сплотит православных обеих стран.
А Россия не будет требовать с Грузии контрибуцию за агрессию против Южной Осетии, но хочет установить справедливость в трактовке событий августа 2008 года. Об этом было объявлено в столице независимой Южной Осетии после переговоров президента республики Эдуарда Кокойто с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Главной темой встречи такого уровня остается безопасность молодого кавказского государства. Тем более, что сейчас для Южной Осетии очень важно избавиться от стереотипа горячей точки. От этого во многом зависит приток инвестиций. А процесс признания независимости Южной Осетии уже необратим, напомнил после переговоров президент республики. При этом он и его высокий гость понимают всю сложность развития молодого государства, имеющего под боком воинственно настроенного соседа. Россия готова к возможным военным провокациям со стороны Грузии, поэтому будет и в дальнейшем помогать Южной Осетии укреплять ее границу. Из Цхинвала передает специальный корреспондент «Голоса России» Елизавета Исакова.
Россия никогда не даст обиды Южной Осетии не только в экономическом, но и в военно-политическом плане. Об этом заявил в Цхинвале министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с руководством республики. По словам российского министра, процесс признания независимости Абхазии и Южной Осетии на международном уровне сегодня необратим, несмотря на то, что его пытаются затормозить. Однако все больше опасений вызывают многочисленные провокации со стороны Грузии, которые направлены на дестабилизацию ситуации в регионе. С этим приоритетом становится заключение юридически обязывающего соглашения между Абхазией, Южной Осетией и Грузией о неприменении силы. Москва будет продолжать настаивать на этом в рамках Женевской дискуссии по Закавказью, подчеркнул главный России Сергей Лавров. Надеюсь, что нынешняя активность Грузии ограничится лишь словесной пропагандой, заявил Сергей Лавров. Главное, чтобы она не приходила в стремление решать грубой силой свои внутренние проблемы за счет угнетения соседних народов. Мы с Южной Осетией сделаем все, чтобы надежно обеспечить охрану границы, быть готовы, если кто-то снова захочет совершить преступление 2008 года. Не исключаю провокации, так как нынешних грузинских властей можно ожидать всего. Мы в этом могли убедиться, заявил Сергей Лавров. Безопасность здесь должна обеспечиваться на международной правовой основе, подчеркнул министр. Присутствие России в Южной Осетии – это не только фактор стабильности и безопасности в регионе, неоценима и ее социально-экономическая помощь, ведь Южная Осетия сегодня устанавливается исключительно на российские деньги. В этом году республике было выделено почти 7 миллиардов рублей. Более половины суммы уйдет на восстановление разрушенной транспортной инфраструктуры. Самый масштабный проект – трасса Пхинвал-Ленингор. В стадии обсуждения сейчас находится план по строительству близколицы международного аэропорта. Взлетно-посадочные полосы предполагается провести по бывшему грузинскому анклаву, который сами осетины сравняли с землей в августе 2008 года. Есть в республике и проблемы. Более месяца не ведутся работы по строительству новых жилых домов в Финале. Нет денег. Лишь 400 миллионов рублей из многомиллиардной помощи России будет передано для исправления ситуации. Социально-экономическое положение жителей республики также далеко от идеала. Пенсия граждан Южной Осетии, которые не имеют российских паспортов, составляет всего 25-30 рублей, $1 США в месяц. При такой ситуации становится совершенно ясно, что российской финансовой помощи недостаточно. В Кавказской республике особая надежда возлагает на иностранные инвестиции, но прекрасно понимают, что их не будет без дальнейшего признания независимости Южной Осетии. По некоторым данным, новыми союзниками республики могут стать ряд государств Центральной и Южной Америки, а также стран Карибского бассейна. Сейчас мы ведем серьезную работу с многими странами, и в ближайшее время, надеюсь, сможем вас всех порадовать новыми признаниями нашей независимости, заверил президент Южной Осетии Эдуард Кокойто. По его словам, Россия оказалась в Южной Осетии не просто помощь, она содействовала выживанию нашего немногочисленного народа. Мы очень благодарны за это. Сейчас мы ведем переговоры с украинскими инвесторами, белорусскими, и заинтересованы в ряду западных частных инвесторов. Главное для нас сегодня избавиться от стереотипа горячей точки, уверен президент Южной Осетии. У нас нет преступности, хотя это и поствоенная территория. Это серьезный сигнал для иностранных инвесторов, подчеркнул Эдуард Кокойто. Кстати, не так давно мы передали ряд инициатив по разработке своими программ пока же помогать Южной Осетии продолжить России. Тем более, что по мнению Пхинвала, уже существующая двусторонняя договорная база, более 50 соглашений, это надежная основа обеспечения безопасности молодой республики, граждане которой уже никогда не забудут подвиг российских солдат и офицеров.
Наш специальный корреспондент Елизавета Исакова из Пхинвала. А мы продолжаем программу. Силы НАТО охотятся за ливийским диктатором, утверждает британский телеканал Sky News. С требованием признать Муаммара Каддафи целью для ликвидации, ряд стран Запада обратился к руководству Альянса, сообщила в понедельник Daily Telegraph. По сведениям газеты, европейские политологи сходятся во мнении, что ситуация в Ливии оказалась в тупике, а одним из выходов из него является уничтожение Каддафи. Подтверждением этому стали авиаудары в ночь на понедельник по резиденции ливийского диктатора. Ракеты разрушили здание, где совсем недавно Каддафи встречался с миротворческой миссией Африканского союза. Глава российского МИДа Сергей Лавров в понедельник вновь обратил внимание представителей коалиции. Действие ее сил выходит за рамки выданного им мандата. Резолюция Совбеза, как известно, предназначена для уничтожения самолетов армии Каддафи, но не наземных объектов. Вообще, внешние игроки не должны брать чью-то сторону во внутриполитических разборках, заявил Лавров в Цхинвале. По его убеждению, такая позиция провоцирует повстанцев на умышленное обострение ситуации в надежде на помощь международного сообщества. Это фактически приглашение к целой серии гражданских войн, подчеркнул министр. Одну из них не безуспешно пытаются предотвратить в Йемене страны Персидского залива. Президент Салих уже готов сложить полномочия в обмен на гарантии неприкосновенности. И только после этого в Йемене пройдут демократические выборы. Подробнее о, возможно, новом механизме урегулирования противостояния власти и народа в арабском мире наш обозреватель Илья Харламов.
Дорожная карта по урегулированию затянувшегося йеменского конфликта принята правящей партией Всеобщий народный конгресс. Она была предложена главами МИД Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. План предусматривает отставку Салиха в течение 30 дней после формирования правительства национального единства, которое должен возглавить представитель оппозиции. Президентские полномочия нынешний руководитель Йемена должен передать вице-президенту, который совместно с новым кабинетом начнет подготовку выборов нового главы государства. Этот период не должен превысить 2 месяца. Вместе с тем, дорожная карта налагает определенные обязанности и на противников режима. Главное из них – прекращение любых массовых протестных акций, которые уже привели к многочисленным жертвам. При этом в новом правительстве место найдется не только представителям оппозиционных партий и независимым политикам, но и нынешней правящей партии. Ее члены должны получить до половины министерских кресел. В целом, коалиция оппозиционных йеменских партий согласна с планом урегулирования конфликта. Однако она настаивает на принципиальных коррективах. В частности, на сохранении за ней права организовывать и проводить демонстрации дальше. В противном случае оппозиция не готова участвовать в работе правительства. Заметим, и сам действующий президент имеет свой взгляд на передачу власти. Например, он говорит о том, что идет на заслуженный отдых только после демократического всенародного голосования, которое и должно определить преемника. Призывы стран Запада уйти в отставку немедленно, в последний раз озвученные представителем пресс-службы Госдепа США Марком Тонером, Салех категорически отвергает. Существующий план представляется довольно реалистичным и в данной ситуации оптимальным, полагает эксперт Института Африки Российской Академии Наук Александр Ткаченко.
Этот план может действительно послужить неким прообразом разрешения ситуации с участием международных посредников, прежде всего из арабского мира, по разрешению политического кризиса в других арабских странах, которые охвачены массовыми протестными выступлениями. Именно вот такой политический путь, переговорный путь разрешения острейших, беспрецедентных политических кризисов в ряде арабских стран представляется наиболее желаемым и продуктивным. Его влияние в той или иной арабской стране на первой фазе реализации может сыграть как позитивную, так и в отдельных случаях негативную роль. В том смысле, что может побудить оппозиционные силы, а в большинстве арабских стран имеются достаточно серьезные экономические и социальные проблемы.
Однако сам факт диалога нынешнего президента Йемена с оппозицией, пусть и через третьи руки, вселяет надежду на то, что кровопролитие в этой стране скоро прекратится. Салех станет уже третьим в этом году арабским лидером после президентов Туниса и Египта, ушедшим в отставку из-за волны народных бунтов. Напомним, Али Абдалла Салех был избран президентом Северного Йемена в 1978 году. 11 лет спустя между Северным и Южным Йеменом начались переговоры о слиянии, и в 1990 году было подписано соглашение об объединении 2 стран в единое государство. Салех при поддержке подавляющей части населения стал председателем президентского совета Единого Йемена. В 1994 году по инициативе южан в стране началась гражданская война. Глава государства ввел чрезвычайное положение и отстоял ее единство, подавив мятеж сепаратистов. Однако на сей раз народ Йемена счел, что 32 года правления – это слишком много, даже для такого опытного и авторитетного политика, как Али Абдалла Салех.
Сегодня в мире.
Проект «Сколково» должен стать не только хорошим брендом. Это будет идеология всего российского общества. Надежду на это выказал на совместном заседании комиссии по модернизации и попечительского совета проекта президент Дмитрий Медведев. При этом он предупредил, «Сколково» вовсе не инновационный рай, а лишь правильный пример для технологического развития всей страны. Инновационный град должен стать полигоном, где будут опробованы передовые научные идеи, а сделанные наработки позволят создать в России новые институты и предприятия. О том, как Сколково уже становится таким полигоном, наш корреспондент Марианна Ожерельева.
Для того, чтобы Сколково активно работало, необходимо, чтобы об этом проекте узнали во всем мире. Он должен стать узнаваемым и понятным брендом, в том числе и за рубежом, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Для меня было особенно важно, что я сегодня увидел уже несколько примеров того, как идет вполне конкретная работа еще до создания основных объектов. Очень важно, чтобы еще до момента возникновения Сколково как единого комплекса все резиденты соответствующего проекта, вообще все, кто хотел бы там работать, получили бы возможности для того, чтобы задачи свои решать. В целом проект Сколково развивается, может быть, в чем-то чуть быстрее, чем мы себе представляли, а в чем-то, наверное, медленнее, чем мы бы того хотели.
Планируется, что на базе Сколково будут функционировать порядка 15-20 исследовательских центров. Через 2 года должен появиться технологический университет, который начнет готовить новое поколение исследователей, ученых-менеджеров. Несмотря на то, что пока Сколково – это виртуальный наград, первоочертания которого появятся через 2-3 года, идеи проекта в нем уже осуществляются. Инновационное развитие в рамках проекта очевидно, подчеркнул Дмитрий Медведев.
Критически важным является продвижение этой информации за границей, где осведомленности о проекте недостаточно. Хотя практически во время любой моей встречи с лидерами других стран мы говорим об этом проекте, и, в общем, он всегда вызывает достаточно серьезное отношение, интерес со стороны наших партнеров. В конечном счете это должен быть стреляющий бренд, всем известный. Нам нет смысла прорубать окна и двери. Эти двери широко открыты. Это нужно признать, а не говорить о том, что нас никуда не пускают. Нужно научиться работать правильно с партнерами в едином технологическом и инновационном пространстве. И Сколковский проект здесь должен сыграть ключевую роль.
На заседании представили несколько перспективных разработок. Так, генеральный директор компании Optiflame Solutions Владимир Канин рассказал о проектах в области альтернативной энергетики, а председатель совета директоров группы компаний «Химрар» Андрей Иващенко сообщил об инновациях в сфере борьбы с онкологическими заболеваниями. Успешная реализация этого проекта реально может сделать так, что лечение многих видов рака будет решенной проблемой, заявил Иващенко. По его словам, с помощью фонда «Сколково» участникам проекта удалось реализовать концепцию открытых инноваций, когда интеллектуальная собственность, созданная в одной стране, переходит в другую, где дорабатывается и затем коммерциализируется на глобальном рынке. Дело в том, что автор разработок – российский ученый, профессор Михаил Ситковский, много лет работающий в Американском институте воспалительных процессов и защиты тканей. Так что Сколково становится не только центром реализации идей, но и местом, куда возвращаются открытия российских ученых, долгие годы работающих за границей.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». RUVR.RU – это последние новости со всего мира. Аудиовещание в реальном времени. Видеотрансляции самых громких событий. Постоянное обновление информации. И, разумеется, ваши любимые программы. Будьте онлайн вместе с нами. RUVR.RU – больше, чем сайт. Голос России – больше, чем радио.
Десятая юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
Здравствуйте. В студии Юлия Кричевская. Коротко о главном. Президент России Дмитрий Медведев в день 25-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции посетит печально известную АЭС. Вместе с президентом Украины Виктором Януковичем и патриархом московским и всея Руси Кириллом он в Чернобыле примет участие в мероприятиях в память о жертвах одной из самых страшных аварий в истории ядерной энергетики. Президент, в частности, посетит Свято-Ильинский Чернобыльский храм и музей «Звезда Полынь». Затем в Киеве Медведев и Янукович проведут рабочую встречу. Будут обсуждаться вопросы повышения безопасности ядерной энергетики, взаимодействия двух стран с учетом создания таможенного союза и единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана, а также ход реализации ряда крупных гуманитарных проектов, сообщили в пресс-службе Кремля. Специальное пленарное заседание в рамках 65-й сессии Генассамблеи ООН посвящено во вторник 25-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Его участники рассмотрят вопросы укрепления международного сотрудничества и координации усилий по изучению, ослаблению и сведению к минимуму последствий катастрофы в Чернобыле. Катастрофа произошла 26 апреля 1986 года, когда взорвался 4-й энергоблок станции. В результате территория в радиусе 30 километров подверглась радиоактивному заражению. От радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов. Премьер-министр Владимир Путин в ходе визита в Швецию 26-27 апреля обсудит вопросы сотрудничества в сфере модернизации, взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также в области охраны окружающей среды на Балтике. По итогам его переговоров в Стокгольме будет подписан ряд документов, в том числе декларация о партнерстве во имя модернизации. Глава российского МИД Сергей Лавров проведет сегодня переговоры с руководством Абхазии. В центре внимания вопросы дальнейшего укрепления экономического, военного и внешнеполитического сотрудничества. Правительство России в ближайшие годы повысит на 25-30% акцизы на водку и табак. Об этом сообщил вице-премьер, глава Минфина Алексей Кудрин. При этом он отметил, что в России акцизы все равно останутся ниже, чем на Западе. По оценке Минфина, за счет увеличения акцизов на спирт и табак, а также повышения налога на добычу газа, отмены части льгот по амортизации и налогу на имущество, российский бюджет может получить за 3 года почти 2 триллиона рублей дополнительных доходов. Эти и другие новости всегда доступны на нашем сайте.
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, готова ли Россия к военным провокациям со стороны Грузии, о том, что ждет мировую атомную энергетику, о том, как пройдет чемпионат мира по фигурному катанию в Москве, можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Россия готова к военным провокациям со стороны Грузии. Об этом глава российского МИД заявил по итогам прошедших в Цхинвале переговоров с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте. Главной темой стала стабилизация обстановки в регионе. Россия настаивает на том, чтобы грузинское руководство гарантировало Южной Осетии и Абхазии неприменение силы, заявил Лавров, открывая встречу. Мы ожидаем, что грузинское руководство безоговорочно подтвердит свое обязательство не применять силы против своих соседей. Мы будем в этом всячески вам помогать и будем настаивать на том, чтобы международные дискуссии, которые проводятся в Женеве, рассматривали этот вопрос в качестве приоритета, сказал российский министр. Лавров также подтвердил приверженность России к восстановлению Южной Осетии и оказанию экономической и инвестиционной помощи. Предусмотрена прямая помощь бюджету Южной Осетии, сказал он. Кроме того, своего утверждения ждет инвестиционная программа на этот год. Мы будем всячески помогать вам, подчеркнул российский министр. Подробнее читайте на rubr.ru.
Голос онлайн.
АЭС подобные Фукусиме придется закрыть. После аварии на японской АЭС Фукусима-1 мировую атомную энергетику ждут серьезные изменения. Специалисты из США и Японии следует готовиться к проблемам на АЭС подобных Фукусиме-1. С таким прогнозом выступил представитель госкорпорации Росатом. Конструкция кипящих одноконтурных реакторов вызывает слишком много вопросов с точки зрения безопасности, а модернизировать эти проекты невозможно. Их необходимо закрывать и строить новые. О том, что атомную энергетику ждут серьезные проблемы, эксперты заявили уже на следующий день после стихийного бедствия и аварии на Фукусиме. Но только сейчас начали появляться первые конкретные прогнозы. На подобных АЭС в США и Японии можно ожидать новых проблем, заявил директор программ госкорпорации Росатом Сергей Бояркин. На объектах такого типа действительно существуют серьезные просчеты в конструкции. В России тоже есть реакторы старого чернобыльского образца. Они тоже одноконтурные и тоже кипящие. В Росатоме уже начали проверку существующих атомных станций. Всю информацию по этой теме вы найдете на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Домашний лед. Станет ли он счастливым для российских фигуристов? Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в Москве. Изначально турнир должен пройти в Токио в конце марта, но из-за сильнейшего природного бедствия Япония вынуждена была отказаться от мирового первенства. Международный союз конькобежцев доверил провести его России. Откроют турнир 25-26 апреля квалификационные соревнования. Россияне в них участие не примут. Они в числе сильнейших фигуристов планеты вступают в борьбу за медали в среду, 27 апреля. В российскую столицу приехали все спортсмены, которые были заявлены на мировое первенство в Токио. 195 фигуристов из 44 стран мира. Среди них победители и призеры Олимпийских игр в Ванкувере, чемпионатов мира и Европы. Как говорит президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, в такой ситуации молодым российским фигуристам, которые в нынешнем сезоне только начинают завоевывать свое место в элите мирового фигурного катания, претендовать на медали будет крайне сложно. Сами же спортсмены отмечают, что на домашнем чемпионате готовы показать все, над чем работали целый год, и выступить перед российской публикой на 100%. Все подробности на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн.
Голос России. Радио большой страны.
Мировая политика.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире очередной выпуск программы «Мировая политика». Я ее ведущий Игорь Панарин. Сегодня у меня в гостях проректор по научной работе одного из ведущих вузов России, Российского университета дружбы народов, который занимается подготовкой кадров для международных отношений не только российских, но и стран СНГ, а также и многих стран мира. Итак, здравствуйте, Нур Серикович Кенбаев.
Добрый день.
Здравствуйте. Хотел сразу задать вопрос, что ваш университет дает России, что он дает миру, как поставлена подготовка не только научных кадров, но и в целом учебный процесс, и пользуется ли ваш университет авторитетом, с вашей точки зрения, в мире?
Я думаю, что здесь немножко как бы начать из истории и вот как бы современность.
Угу.
Если сказать в целом об истории, то университет был создан решением советского правительства в 1960 году.
То есть уже
50 лет, да.
То прошло, есть, и мы вышли, да, так сказать, на второй 50-лет.
На второй 50-лет, совершенно верно.
Как первая прошла, Ноль Серикович?
Вот первая пятилетка, ну, разумеется,
пятилетка, да.
Разумеется, вот этот полувековой юбилей для нас, он прошел так же, как прошла история нашей страны.
Так, так.
Вот и здесь вот этот момент очень важный, потому что решение советского правительства исходило из одного очень важного фактора, который определял миролюбивую политику Советского Союза, определял вот идею духа, дружбы, сотрудничества. Поэтому не случайно университет при образовании и назывался Университет дружбы народов.
Просто то есть с самого начала, так и не менялось, да?
То есть вот как раз председатель Совета министров Никита Сергеевич Хрущев тогда сказал при создании этого университета: этот университет нам нужен для помощи в подготовке высококвалифицированных кадров для развивающихся стран.
А развивающие страны тогда были...
А тогда, да, это вот как раз был период эпохи освобождения.
От колониальной системы,
да. Совершенно верно.
Ведь 60-й год — это год освобождения,
Африки. Год освобождения Африки, вот, и это как бы период длился почти, ну, скажем, до 68-го года. У нас Кувейт последний получил вот из этой череды независимость. За это время, вот, и вот по сегодняшний день, у нас подготовлено студентов более 70 тысяч.
То есть это вообще-то это огромная цифра.
И эти 70
тысяч не российских и советских граждан,
да, они,
а именно из
рубежа. Да.
Это огромное количество.
И самое главное, что эти наши выпускники работают более чем в 180 странах мира.
То есть почти во всех странах.
Почти во всех странах.
Они помнят вообще, вот так сказать, свои годы учебы?
Помнят. У нас был в прошлом году юбилей.
Так.
Вот, если говорить о значимости университета. И на юбилей приехали нас поздравлять. От Латинской Америки президент Гайана.
Так.
От Африки приехал Сэм Нуйома.
Угу.
А от Азии приехал президент Шри-Ланки.
То есть это первые лица.
Да, и ясно, что и выпускники у нас, и премьеры есть, и президенты есть, и очень много министров, депутатов. И, конечно, для меня, что очень важно, очень много ученых.
Угу.
И вот этот период как раз, он как бы продолжается для нас, потому что для нас страны приема те расширились. После 91-го года в условиях развития новой России и независимой России... Страны приема — это весь мир уже.
Mm-hmm.
Поэтому у нас обучаются и представители Западной Европы, и представители Северной
Американцы
Америки.
Американцы есть?
Есть, есть.
Вот
есть,
так,
да.
То есть они тоже?
Да, сегодня как бы в абсолютных цифрах у нас больше иностранных студентов, чем было при советской власти.
А сколько? Назовите это.
Сегодня из 15 тысяч студентов дневного отделения более 5,5 это иностранные студенты, то есть добрая 1/3.
Добрая 1/3, да, да. Они вообще...
И эта добрая 1/3 представляет 142 страны мира на прошлый год.
То есть это тоже гигантская цифра.
И для нас вот как бы география, это не просто символ. Для нас география, учитывая название нашего университета, а вот из истории было так, в 61-м году после гибели Патриса Лумумбы, как известного деятеля освободительного движения, университету присвоили имя Патриса Лумумбы.
Вообще, вот других вариантов не было, только...
Ну, вы знаете, в то время, я думаю, что особо не обсуждали.
То есть это так, было...
Надо было дать как бы символ этому университету. Вот этот вот дух свободы.
Этот дух свободы воплотился в этот символ, действительно, университет?
Я думаю, что воплотился. Вот, и особенно сегодня, когда мы говорим о Российском университете дружбы народов, это открытый вуз. Он открытый к сотрудничеству, он открытый по приему.
Ну, 142 страны,
он очень демократичный. Да. И, наверное, одна из главных особенностей, которая привлекает наш университет, у нас толерантная среда образования.
А что это означает?
Толерантная среда образования означает, что в университете у нас есть такая научно-образовательная программа «Диалог цивилизации Восток-Запад». То есть Восток, Россия, Запад.
Вот сразу я хочу задать вопрос. Да. А Сэмюэл Хантингтон, который вот писал о столкновении цивилизаций, у нас программа «Диалог цивилизации», так или нет?
Ну, дело в том, что мы начали эту программу еще до известной статьи Хантингтона.
Да.
И мы вот, когда в 93-м году обсуждали уже после...
Да, она вышла, я напомню, уважаемые радиослушатели, в 94-м году. Да.
Она вышла во втором номере Foreign Affairs 93-го года.
Ну, хорошо.
Ну, может быть, потому что в 94-м уже были огромные отклики.
В 94-м она вышла на русском языке.
На русском языке, да. Наверное, да.
В России.
Вот, вот для нас это было принципиально важно, потому что, ну, ясно, что в данном случае статья Хантингтона, он не специалист по цивилизации.
Совсем не специалист.
Он специалист в области нового политического порядка. Если мы рассмотрим как бы по существу эту статью, это на самом деле определенная политическая доктрина отдельного государства.
Более того, если учесть, что он длительное время работал в Госдепартаменте США, то, в общем-то, можно предположить...
Но его и хорошо и у нас знают, ведь не случайно он является почетным доктором дипломатической академии.
Да,
он тоже приглашался в дипломатической академии Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Кстати, вы с ней сотрудничаете?
Не очень активно.
Да.
Вот если перейти вот уже как бы к дружбе не только по духу, по миссии университета, потому что миссия нашего университета, она вот как бы в словах таких: знанием объединимся.
Так.
Вот этот момент очень важный. Поэтому знание, а наука — это составная часть знания, а наука — это не только один вуз, это не только континент преподавателей, это вот та элита образовательная,
научная элита, да?
Которая есть и в России, и в мире. И вот среди ведущих вузов, ну, в данном случае, даже иногда просто вуз как-то вот у нас имеет статус, или это термин такой очень простой, спокойный, потому что если мы берем как бы ведущие центры подготовки специалистов, вот в особенности в области международных отношений, то это, безусловно, наша дипломатическая академия. Потому что в дипломатической академии... Ведь сегодня мы говорим о новом подходе к образованию, о компетентностном подходе. А ведь на самом деле, вот мы смотрели, когда готовили образовательные программы, мы обратили внимание, что дипломатическая академия всегда готовила в рамках этого компетентностного подхода. Почему? Потому что она готовила специальные кадры для дипломатической службы. Она готовила кадры в области международных отношений, внешней политики. Ну вот за последние два десятилетия это и мировая экономика, это и международные отношения, это и геополитика. То есть, наверное, очень важно, что вот Дипакадемия дала и нам, потому что у нас работают ученые, я чуть попозже скажу, из дипломатической академии. Дипломатическая академия позволяет видеть мир в картинке.
Нормально.
Да, совершенно верно. То есть это говорит о том, что все программы, которые там работают, они нацелены или осуществляются в рамках стратегического понимания развития этого мира. Будь то новый политический порядок, будь то новый экономический порядок, будь то правовое обеспечение, международные организации. И вот это соответствует духу нашего университета. У нас как бы мини-ООН. И вот это наше мини-ООН, для нас очень важно сохранить вот этот дух дружбы на уровне, в том числе, и опыта дипломатической академии. Вот я специально, да, даже посмотрел среди почетных докторов дипломатической академии. Здесь два очень интересных лица. Ну, первый — это президент Южной Кореи,
да,
Ким Дэ Джу. И второй, вот теперь уже заместитель генерального секретаря ООН, да, Токаев. Вот, наверное, вот этот момент действительно очень важный, потому что ведь эти люди не просто почетные доктора, эти люди готовили свои диссертации в рамках, да, дипломатической академии.
Да. И вот успешно момент, готовили.
Успешно готовили. А ведь среди выпускников дипломатической академии такие корифеи, как Добрынин,
да,
это такой корифей, как Попов.
Ну и Лебедев, исполнитель СНГ. Да, 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 да,
то есть вот я в данном случае имею в виду, что есть плеяда виднейших дипломатов, есть плеяда известных политиков, и, безусловно, вот за всем за этим стоит гигантский труд коллектива.
Коллектива,
коллектива, во-первых, с огромным опытом, угу, потому что, вот действительно, вот если возьмем в процентном соотношении, то около 70% это кандидаты доктора наук.
Угу.
И из этих 70%, около 50% это люди, имеющие огромный опыт и которые имеют ранги дипломатические.
Да.
Они имеют звание заслуженных деятелей науки Российской Федерации. И вот этот момент действительно представляется очень важным.
А есть еще, кроме
дипломатии? Безусловно, это Московский государственный институт международных отношений. С его
славой, с Таркуновым. Он здесь в этой студии выступал, замечательный ректор.
Как раз Таркунов, он не просто человек, который имеет дипломатический ранг, это известный академик, академик-историк. И что очень важно вот для подготовки кадров, наше сотрудничество. Ведь ВУЗ, он как раз учится в своем сотрудничестве вот этим лучшим примером. Потому что вот сегодняшний уровень нашего университета — это около 25 программ совместной магистратуры с ведущими зарубежными западными
это
университетами. В первую очередь это Франция, Германия, Италия, Швеция. И вот этот момент очень важный, потому что год обучения в стране — это новый образовательный опыт. Год обучения у нас вместе со студентами из этих стран.
Угу.
Вот в прошлом году мы сделали 5-й выпуск совместно со Сьянс-По Бордо. Это второй институт политических наук во Франции. И вот это наше сотрудничество. Безусловно, это центры Северной Америки. Но для нас важно, что у нас есть совместные программы с Китаем.
Угу. Китай вообще как
развивается? В том числе и по международным отношениям.
Отношения,
да, вот, да, вот у них прообраз МГИМО — это Институт иностранных языков в Пекине.
Uh-huh.
И вот у нас с ними есть договор о двойном дипломе.
Uh-huh.
Вот уже наши первые
ласточки,
посланцы, да, приехали на второй год обучения вместе с китайскими студентами. И в этом направлении мы сейчас активно развиваемся. Видимо, особенность еще очень важная подготовки. Ведь когда мы говорим о международных отношениях, если я правильно помню, в истории они сводились то к экономическим отношениям, то к юридическим отношениям, то к политическим, а идея комплекса, вот этого междисциплинарки, который составляет классический предмет международных отношений.
Синтез разных.
Синтез, да, вот этот момент очень важный. И вот как раз в китайских программах мы это увидели. Вот,
то есть они смогли, да?
Ну, видимо, лучшие образцы, они ведь учились и у нашей страны.
И у нас,
да,
учились,
да,
конечно.
Поэтому я думаю, что здесь мы нашли очень много знакомого.
Угу.
И в то же время...
Иногда забытого старого, да?
Иногда забытого старого, совершенно верно. И, конечно, для нас очень важно, что вот кроме Китая из стран Востока, это, конечно, для нас арабские страны.
А вот сразу же арабские страны, они представлены вообще вот в этих 142
странах? Да, обязательно. Ведь
много,
если мы говорим об арабских странах, то это у нас 22 государства плюс Палестина.
То есть 23, да, по,
да,
сути...
Ну, считайте, что если не брать некоторых небольших стран, я имею в виду только в географическом понимании стран, практически весь арабский мир у нас представлен.
Вообще, вот я хотел сказать, что Нур Серикович, уважаемым радиослушателям, не только проректор по научной работе РУДН, но он еще и арабист, известный арабист, доктор наук. И вот в этом аспекте, Нур Серикович, 22 и страны, и Палестина учатся у вас. Как вообще вы, как арабист, оцениваете обстановку, вот сейчас сложившуюся достаточно? Действительно ли Ближний Восток в огне, или это такая ситуативная, скажем так, ситуация?
Ну, вы знаете,
ситуация?
Вот для того, чтобы серьезно относиться к таким проблемам в рамках вот нашего университета, у нас есть специальный научный центр. У нас есть центр изучения Африки, центр изучения Арабского Востока, центр изучения Азии, центр изучения СНГ. И вот в рамках центра по изучению арабских исследований. Вот мы как раз вчера проводили совместно с английской, арабской и русской редакцией московских новостей вот такие общественные дебаты, куда пригласили и дипломатический корпус, ну, который в основном слушал, и пытались вот не с точки зрения площади, а с точки зрения вот трибуны, кафедральной, академической, посмотреть
на причины, на проблему,
источники. Да? Ведь с одной стороны, это уже история, и поэтому можно ее рассматривать. А с другой стороны, это вот наш сегодняшний день.
Современность, это события наши, еще не завершились.
Мы очевидцы. Ну, вот хотелось бы, наверное, вот два аспекта отметить. Ну, первый аспект, что на самом деле Арабский Восток это уже проходил в своей истории.
Когда?
50-е, 60-е годы.
То есть вы хотите сказать, что это не новое такое?
Я думаю, что это не новое и для Арабского Востока. Так. Вспомните, как пришел к власти Гамаль Абдель-Наср.
Да, я тоже хотел вспомнить.
Свободные офицеры, да. Вспомните, как к власти пришли в Сирии, в Ираке.
Практически в этот же интервал времени.
Да, это вот как раз 50-е, 60-е годы. И что? Вот это ведь тогда это борьба против монархии. Лозунги
социальных... И колониализма в некоторых странах.
Это лозунги социальных революций. Это что? Свобода. Это изменения. Это равенство, это справедливость, которую они хотят. И это братство. Ведь как раз с того времени появилась идея ведь единства арабской нации. Вот активно она развивалась, в особенности Гамаль Абдель-Насером, потом поддерживалась...
Тогда была объединена Арабская республика.
Она поддерживалась партиями БААС, вот и Восточное, и Западное крыло. И вот сегодня мы опять имеем ситуацию, когда... Ну, я скажу, что не надо преувеличивать значение религиозного фактора.
А внешний
все-таки
фактор,
сегодня
вот
этот фактор
зрения.
Играет роль. И ведь, знаете, когда мы вот обсуждали эти факторы вчера, я вот в частности говорил о том, что надо говорить о комплексе факторов.
Какие
и среди комплексов выделить доминирующие. Безусловно, доминирующие – это социально-экономическая ситуация. Это вот... Первое крупное последствие экономического кризиса, которое
отразился на арабском...
Да. То есть есть немножко другие источники, чем источники 50-х, 60-х годов. Но дело в том, что вот этот момент, он наложился в той степени, что мы можем рассматривать это как революция. Потому что одним из определений революции в теории говорится о том, когда верхи не могут управлять по-старому, а низы уже не хотят жить по-старому. Вот в этом смысле это революция. Но я хотел бы еще один очень важный аспект подчеркнуть, что, наверное, после многих долгих лет происходит как бы пробуждение самосознания арабской нации. И вот на самом деле...
Через
вот
50 примерно лет.
Да, вот считайте, что это вот как бы новое представление, это как бы новое представление о себе, это новый поворотный пункт в самоидентификации. Они уже не хотят жить по-старому. Они хотят быть немножко другими.
А почему они плывут на остров Лапедуза и затем в Марсель?
Вот вы знаете, у всякой революции есть свои вопросы.
Побочные вопросы.
Ну, для меня первый вопрос, конечно, вот с одной стороны, это как бы единство арабского народа, с другой стороны, это кризис. Потому что кто инициировал резолюцию в Организации Объединенных Наций, Лига Арабских Государств, значит, и там как-то вот не сумели они своими силами решить, раз привлекают для решения этой проблемы международную организацию, и по результатам решения этой международной организации уже военная сила. Второй вопрос. А ожидания? А что будет завтра? Возьмем классический Египет. Туристов нет.
Туристов нет.
Внешних источников нет.
Напряженность
завтра
не спала.
Даже самое демократическое правительство, а чем кормить народ?
Да.
А каков путь? А ведь из 80 миллионов, давайте посчитаем, сколько же там грамотных.
Да.
Там же это самый высокий процент людей просто неграмотных. Даже посчитаем, вот с точки зрения, сейчас очень модно говорить о сетевых сообществах, о влияниях. А ведь доступ к сети интернет из 80 миллионов имеет 5 миллионов.
Всего.
И аналогичная ситуация в процентном отношении по всему арабскому миру, за исключением стран Востока. Дело в том, что я хочу сослаться на один авторитет, безусловный. Это Евгений Максимович Примаков, который выступал у нас в университете вот в рамках присвоения почетного доктора нашего университета. И говорил о ситуации, о том, что это результат социально-экономический, когда уже невозможно терпеть коррупцию, когда невозможно терпеть чиновничий произвол. Это вот та ситуация, которая выводит людей на улицу. Я думаю, что она является доминирующей.
Доминирующей
является. Конечно, нельзя отрицать вот каких-то внешних влияний в данном случае, но я думаю, что внешнее влияние сейчас будет очень важно А куда пойдут? Что это за новый путь, который они себе выберут?
А какой новый путь они видят-то? Или но пока вы знаете, они вот, не очень представляют?
Пока вот новый путь у них только один, это остров Лампедуз. Так понимаете, получается так.
То есть вы уже сказали о самоидентификации, то есть они вроде бы должны строить новый арабский мир. Но вместо этого они, мы видели по картинкам, это достаточно прилично одетые молодые люди, владеющие французским.
Но дело в том, что это в основном вот как бы Тунис... В Тунисе вот на момент конца правления Бен Али 60% выпускников и людей с высшим образованием, молодежи, было безработно.
Mm-hmm, понятно.
Это вот результат.
Результат.
Да. Вы смотрите, Египет же не,
да, не бежит.
Египет у себя разбирается. Да. Вот эти вот, поэтому здесь вот какие-то обобщающие характеристики сегодня, может быть, делать рано и трудно делать. Но, несомненно, вот для меня одно, что... Сегодня эта ситуация очень важна с точки зрения формирования системы коллективной безопасности.
Россия и вот эта коллективная безопасность.
Я думаю, что для России, вот с точки зрения коллективной, международной безопасности, с точки зрения интересов России, ведь Россия была всегда хорошим партнером и хорошим другом арабских стран. И в тяжелые годы для арабских стран, и в тяжелые